тому времени, когда самолет Ло Цзи достиг побережья, У Юэ и Джан Бэйхай, 10 000 метров ниже, снова рассматривали незаконченный тан. Ло Цзи уже не суждено оказаться ближе к этим двум офицерам, чем сейчас. Как и во время их предыдущего посещения, гигантский корпус тана был скрыт вечерней полутьмой. Каскады искр на обшивке не были столь многочисленны, и освещающие корабль прожекторы горели не так ярко. И на этот раз У Юэ и Джан Бэйхай уже не служили во флоте. «Я слышал, что главный отдел вооружений решил остановить проект Тан», — произнес Джан Бэйхай.
«Какое это имеет отношение к нам?» — холодно ответил У Юэ.
Его глаза метались между Таном и последней полоской заходящего солнца. «У тебя плохое настроение с тех самых пор, как ты перешел в космические силы».
«Ты знаешь почему. Ты всегда мог читать мои мысли, порой даже лучше, чем я сам. А потом ты и растолковываешь мне, о чем именно я думаю».
Джан Бэйхай повернулся к У Юэ.
«Ты подавлен тем, что присоединился к войне, которая, вне всяких сомнений, уже проиграна. Ты завидуешь тому последнему поколению, которое будет достаточно молодым, чтобы воевать и быть похороненным в космосе, вместе со всем флотом. Тебе трудно смириться с тем, что вся твоя жизнь будет потрачена на безнадежное предприятие».
«Есть что посоветовать?»
«Нет. Технофетишизм и технологический триумфализм глубоко укоренились у тебя в уме. Я уже давно понял, что не смогу тебя переделать. Я могу только уменьшить вред от такого образа мышления. И кроме того, я считаю, что человечество способно выиграть эту войну».
У Юэ забыл о своей маске холодности и посмотрел Чжан Бэйхаю в глаза.
«Бэйхай, ты всегда был прагматиком. Ты выступал против строительства Тана и неоднократно, под протокол, высказывал сомнения в необходимости океанского флота. Ты тогда утверждал, что он несовместим с преимуществами нашего положения. Ты полагаешь, что нашему флоту следует оставаться у берега, под защитой береговой артиллерии. Эту идею панциря черепахи высмеивала вся молодежь, но ты не сдавался. Так откуда же у тебя теперь такая уверенность в победе в космосе? Ты впрямь веришь, что деревянные лодки могут потопить авианосец?»
«После провозглашения независимости созданный на пустом месте флот воспользовался деревянными лодками, чтобы потопить эсминцы националистов. А раньше бывали случаи, когда наша армия посылала кавалерию против танков».
«Но ты же не можешь всерьез полагать, что подобные чудеса можно считать обычной военной теорией».
«На этом поле боя земной цивилизации не потребуется следовать обычной военной теории». Джан Бэйхай поднял палец. «Достаточно одного единственного исключения».
У Юэ ответил ему насмешливой улыбкой.
«Хотелось бы знать, как ты устроишь это исключение».
«Я ничего не знаю о войне в космосе, конечно. Но если уж речь зашла об атаке деревянных лодок против авианосца, я полагаю, что достаточно смелости в действиях и уверенности в победе. В лодке может поместиться небольшая группа боевых пловцов. Они будут ждать на курсе авианосца. Когда авианосец приблизится, пловцы спустятся в воду, а лодка отойдет в сторону. Когда авианосец окажется совсем рядом, они прикрепят к корпусу мину и потопят корабль. Конечно, это будет очень трудно, но не невозможно».
У Юэ кивнул.
«Неплохо. Такие попытки известны. Во время Второй мировой войны британцы предложили этот метод как один из вариантов уничтожения Тирпица, но в их плане фигурировала небольшая подводная лодка. В 1980-х, в войне за Мальвинские острова, аргентинский спецназ доставил итальянские магнитные мины в Испанию и попытался взорвать британский корабль, стоящий в гавани Гибралтара. Ты и сам знаешь, что произошло дальше».
Поскольку наверняка не все наши читатели знают, о чем речь, а эпизод был воистину замечательный, даже несколько комичный. Расскажем. В состав частей особого назначения военно-морского флота Аргентины входит тактическая группа боевых пловцов. Все ее члены являются высококвалифицированными боевыми пловцами, специалистами подводного минирования, парашютистами, отлично подготовленными к диверсионным действиям в самых разных условиях. Эта группа принимала участие в англо-аргентинской войне. Эпизод, о котором упоминает Уюэ, это неудачная попытка аргентинских боевых пловцов провести в мае 1982 года диверсии на английской военно-морской базе в Гибралтаре, в которой пополняли запасы военные суда и корабли, следовавшие в район Фолклендских островов. Для проведения операции из Буэнос-Айреса в Испанию обычным рейсовым самолетом в начале мая прибыла разведывательно-диверсионная группа боевых пловцов из 4 человек во главе с лейтенантом Луисом Альберто Фернандесом. Группе была поставлена задача во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, взорвать несколько английских военных кораблей и судов в районе Гибралтара в отместку за потопленный англичанами крейсер «Адмирал Бельграно». К операции были подключены военные и военно-морской атташе аргентинского посольства в Испании, которые снабдили группу 4 мощными магнитными диверсионными минами весом по 20 кг каждая, надувной лодкой с мощным навесным мотором и полным комплектом подводного снаряжения боевых пловцов. После прибытия в испанскую провинцию Кадис рядом с Гибралтаром группа разделилась на пары. Были сняты номера в фешенебельном отеле Рио-Гранде и несколько квартир в Малаге, взяты в аренду автомобили. В течение 2 недель по ночам все 4 совершили несколько скрытных проникновений в Гибралтар с использованием надувной лодки, причем эти вторжения ни разу не были обнаружены береговой охраной. Эти вылазки позволили группе получить всю необходимую информацию для успешного проведения диверсий в Гибралтаре. Объем собранной группы информации и аренда квартир в районе, прилегающем к базе, указывают на то, что предполагалось проведение не одной, а нескольких операций с использованием других диверсионных групп. И не только на рейде и в порту, но и на складах боеприпасов в самой базе. Однако проведение операции 31 мая было совершенно случайно сорвано испанской полицией, которая за 8 часов до ее начала задержала командира, а затем и остальных членов группы, приняв их за обычных уголовников, торговцев наркотиками или террористов, соривших деньгами налево и направо. Когда задержали Фернандеса, не оказавшего никакого сопротивления, он спокойно и вежливо заявил полицейским, что является лейтенантом аргентинских ВМС, прибывшим в Испанию с секретной миссией по заданию спецслужбы Аргентины. Несмотря на протесты аргентинца, испанская полиция, приняв его заявление за розыгрыш, провела обыск в его номере в гостинице, где обнаружила в чемоданах 4 магнитные мины и легкие водолазные костюмы, а в стоявшей у отеля автомашине надувную лодку с мотором, приборы ночного видения, баллоны с кислородом, подводные часы и компасы. В ходе допроса лейтенанта полицейские узнали адрес квартиры в Малаге, где находились еще 2 боевых пловца. В квартире были обнаружены 4 детонатора, которые хранились отдельно от мин, несколько карт акватории Гибралтара, глубинных течений района, записи наблюдений за движением судов в порту, вырезки из газет и прогноз погоды на 31 мая. Как раз 31 мая 1982 года Испания официально вступила в НАТО, и инцидент был строго засекречен, а все материалы по делу уничтожены. Аргентина заявила о непричастности к этому инциденту, а члены диверсионной группы были депортированы из Испании. По материалам сайта «Солдат удачи».
«Но у нас не просто маленькая деревянная лодка. Можно изготовить ядерное устройство на 1 или 2 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Оно будет достаточно портативным, чтобы 1 или 2 пловца могли с ним работать под водой. Подведи такую мину под авианосец, и он не просто утонет, его разнесет в пыль».
«Порой у тебя проклевывается отличное воображение», — с улыбкой сказал Уюэ.
«Я убежден в нашей победе». Чжан Бэйхай посмотрел на Тан. Далекие фонтаны искры электросварки отражались в его зрачках 2 маленькими огнями. Уюэ тоже посмотрел на Тан, и у него в уме возникла новая картина. Корабль теперь представлялся не старинной разрушенной крепостью, а доисторическим утесом с множеством вырытых в нем глубоких пещер. Разрозненные искры сварки были мерцающими огнями костров, горящих в этих пещерах.